Так, здравствуйте. Сегодня спикерское выступление. Саша З. Домашняя группа 5555. Город Чикаго. Трезвые с 2004 года. Тема выступления и применять эти принципы во всех наших делах. Поприветствуем.
Всем привет. Я с вашего разрешения с разбегу. В смысле, стоя.
Поделись, чтобы лучше было видно
всех людей. И если вы не возражаете, также помолчим еще, давайте, секунд 20, хорошо? Спасибо. Ну, у нас есть новичок сегодня, да? Первый раз на собрании АЕ, я так понимаю, да? Где новичок? Добро пожаловать, да, у нас есть. Рад, что ты самый главный человек на группе, потому что на самом-то деле мне очень важно, чтобы приходили сюда новички, да? Что если некому будет не делиться этим опытом, то он, скорее всего, потеряется. Вот поэтому очень важно передавать, и, собственно, и 12 шаг частично является тем самым шагом, который позволяет мне оставаться трезвым, передавая свой опыт выздоровления. Так что приходи еще, а то мы без тебя кряхнем. Вот. И надеюсь, что ты тоже сможешь так же делать, чтобы самому оставаться трезвым и чистым. Вот. И моя супруга приезжала сюда со мной несколько раз и делилась. К сожалению, ее забрал Бог полтора года назад, она умерла от рака. Вот. Но она перед тем сделала очень много работы. Я сейчас вернулся из Казахстана. И казахское содружество, собственно говоря, вот выросло и расцвело благодаря ей, наверное, больше всего. Потому что она показала, что такое вот делать 12 шаг, что такое применять эти принципы во всех своих делах и доносить идеи другим алкоголикам, да. И за несколько месяцев до того, как она улетела, она дала определение успешного человека. Кто такой успешный человек? Знаете, каждый знает, что такое успех, там, да, деньги, машина, вот такие какие-то общепринятые понятия для многих. Она сказала такую фразу классную, что я считаю успешным человеком того, кто повлиял и изменил жизнь хотя бы одного человека на Земле. Вот это достаточно было ей для того, чтобы понять, что, ну, моя миссия на Земле выполнена, да? Представьте, сколько возможностей возникает у нас здесь, да? Поменять жизнь других людей просто своим поведением. То есть я, оставаясь трезвым, могу каким-то образом выполнить работу какой-то силы, да, которая меня народила. Потому что я точно не народил себя. Не знаю, кто из вас, может, сами там. Но я вот не знаю, каким-то образом, да, там клетки какие-то смешались, что-то произошло. И раз я такой на свет появился. И вот всю жизнь, как бы с детства, я думал, ну, что вот как вообще тут работает в этом мире, да? Что нужно делать, что правильно, что неправильно, да, взрослые эти ходят такие, все время снизу вверх, на них надо смотреть. Весь мир какой-то страшный, я помню, очень боялся слова «процент». Когда я смотрел по телевизору, мне говорили там, перевыполнили план на 120%, а мне 4 годика, я такой, как в этом мире жить, такие страшные слова, проценты, ну, то есть. И я уверен, что сейчас, к моему возрасту, все равно у меня есть это чувство, да, то есть я много чего узнал, я специально много читал книжек в детстве, чтобы спрятаться от этого чувства, да, маленького беспомощного существа, которое не знает, как идти по этой планете. И вот для меня это чтение книжек, я убегал в книжки, фантастика мне понравилась, очень там такие миры интересные, какая-то такая жизнь интересная. А здесь как бы была, ну, тоже интересная жизнь в детстве, классно, мы бегали, прыгали с гаражей там, на гаражи, еще что-то, да, там, играли в чижа, играли в пекаря, там, все как надо детям в нашем возрасте, да. Но в итоге как-то наступил такой момент, что нужно было взять ответственность, да, какую-то. Мне говорили, вот нужно быть там, возьми себя в руки, возьми ответственность на себя. А вот если честно, вы сами себя спросите, хотите вы добровольно брать ответственность на себя? Вот если есть возможность не взять, не возьмем, правильно? Поэтому то, что как бы воля судьбы вот в этом вот холодный зимний вечер, мы сидим здесь, это как бы вот Бог помог мне лично, да, научиться хоть как-то брать ответственность за эту жизнь, да? И не хочется, естественно, не хочется. Но слава Богу, что эта программа такая простая. Потому что очень много сложных программ мы здесь замечали. там, например, ислам, там, христианство, буддизм, философия, ты открываешь философские книги, вообще ни хрена непонятно, что они там, какие-то существо, бытие, я вообще не понимаю, что они там пишут, да? И как найти вот этот вот, да, ну, какой-то путеводитель? Смотришь на родителей, у родителей развели, не понимаешь теперь, что делать, да? Кто прав, папа, мама права, непонятно, да? Смотришь на людей на улице, на своих сверстников, там кто-то ворует, кто-то, у кого-то родители богатые, там, понтуются вещами своими. Ты такой ходишь, думаешь, так кому же мне примкнуть-то? Кто правильно живет в этом мире, да? И тут нормально, в хорошем возрасте. У меня старший брат в 14 лет, мой лучший друг, везет меня на дачу, где молодые пацаны 18-летние уже девчонок на Востоке сняли. И, значит, там вечер у них идет веселый. Я такой малой был, все не мог вырасти никак. И девчонки со мной не встречались, обидно. Вот. И он меня везет туда, и, значит, они же как взрослые уже, 18 лет, вроде, ну, что-то знают. Мне там 14, да? И такое красное. На, малой. Все. Я нашел ответ на все вопросы. Все, на все вопросы сразу же нашелся ответ. Да, конечно, был там Толик, алкоголик, сосед у нас. Он превращался в такое какое-то быдло, да, хотя бы плотнейший гитарист и умнейший человек, но когда он бухал, он превращался в такое неприятное человека. Но в тот момент, когда я употребил, да, первый стакан, я не думал, что я буду как Толик. Да, я думал, что вот, мне открыт весь мир. Я полез, помните, Титаник, он там стоит, ее держит, она летит там. Вот на этой даче, Жуков Луг, я, этот, гараж такой, я залажу на эту лестницу такой, знаешь, да, взбираюсь и стою сверху этого гаража. Все, я король мира, да? Это незабываемое чувство, да? И вот именно вот этот переход, я не знал, как я себя почувствую, да? И вот этот момент, как жизнь вся раз меняется, и, конечно же, тело такое, о, повторить. Оно хочет это повторить. Я помню, что я стоял такой довольный, надо повторить. Все, я понял, что надо повторять. Я пошел, но забыл, что я был на этом гараже. И так, вниз с этого гаража, так, оп, и шагнул, прицел кубарем, так, на пумму упал, тряхнулся, ничего не поломал, такой, я вообще неуязвимый, получается, все, наливаю. И все, и с тех пор, конечно, я не начал пить каждый день, но именно вот это появился червячок. Как еще, как еще, как еще, как еще это сделать, как еще? Как еще? И брат приносил себя там домой, когда мамы не было, они там бухали со старшими, с его друзьями. Как только возникала возможность что-то там подпить, пока они пьяные там спали, я раз, чук-чук-чук-чук, все нормально, мама поймала один раз. Что-то от тебя несет. Не, мамочка, я тут за братом убирал, там все. Начинается обман, да? То есть уже, чтобы получить этот кайф, нужно как-то начинать носить маски, да? Здесь я должен быть хорошим мальчиком, отличником, здесь я там крутой, как мои пацаны. И вот это раздвоение в итоге приводит к такому конфликту внутреннему, от которого уже так больно, да, что ну, невозможно без алкоголя и других веществ, ну никак. Вот. И потом у меня появилась моя Оленька в жизни, и я ей показал, как это все правильно делать. У меня был свой спонсор, который меня научил, как это все делать. Употребление всяких веществ, да. Я ее, конечно же, простудировал, чтобы ей легче было, потому что ей тоже тяжело было жить, да. Она такая, ой, как классно, я все чувствую, я все снимаю. И я же не знал, что это болезнь, смертельная болезнь, что я только что открыл ей дверь во врата ада, грубо говоря, да. То есть, вот, я же не знаю, как ей будет это. Но кто ж тогда думает, там, по 18 лет, сколько это было, не помню, да, и мы вот начинаем с ней жить, не тужить, да, то есть я музыкант, мы играем музыку, мы выступаем в Минске по клубам, все дела, жизнь замечательная, путешествуем, Кишинев, там вино вообще дешевое в 90-е годы было, там можно было пить его просто, ох, жизнь просто сказка, почему? Потому что, ну, все же дешево, бесплатно, мама кормит, поет, одевает, государство обеспечивает какие-то вещи, то есть не видно, что я на самом деле уже иду по туннелю, да, который сужается. И вот когда нам нужно было уже уезжать в Америку, типа, мой папа уехал со своей семьей, меня вызвал, на тот момент уже вот это вот радужное состояние на гараже превратилось просто в выживание. Все. То есть и уже родители волнуются, уже мы такие тощие ходим, как спички. Но уже невозможно понять, как остановиться, уже не представляется возможным никак. Жить в реальности тяжело. Ну, просто страшно, на самом деле. Я уже бросил институт, уже, я в Америку еду, там, знаешь, нахер институт нужен, все такое. И жена моя употребила такое вещество, от которого она почти умерла, я очень испугался, как бы перестал на силе воли. Мне показалось, что я могу контролировать это. А тут еще и географическое лекарство произошло, если будешь читать книжечку эту нашу, там написано, что иногда алкоголики думают, что если они переедут в другой город там, или найдут новых друзей, то они типа избавятся от алкоголизма. Да? Но я не знал, что я, оказывается, себя везу с собой. Да? Но на какое-то время, да, это сработало. Мы переехали в другую страну, там интересно, другой язык, другие люди, какая-то культура. Тем более она болела сильно, она пошла лечиться в дурдом сразу же, потому что она не могла в реальности находиться. Ей сделали электрошоковую терапию мозга, там долбанули 400 вольт между ушей. То есть, ну, я понял, что я вообще-то неправильно поступил, да, что подставил ее так. И старался, конечно, ей все эти годы помогать. И вот в течение 7 лет мы как бы налаживали свою жизнь в Америке. Все, я пошел в институт, пошел работать в такси, пока учился в институте, и начал играть музыку тоже, чтобы стать рок-звездой. То есть я поехал в Америку завоевывать площадки, думая, что сейчас придет, как в кино в Голливуде, да, показывает там продюсер такой, меня увидит, такой позовет и скажет, надо $1 миллион, типа, знаешь, ты теперь будешь известный чувак. Но продюсер не приходил, а жизнь становилась все сложнее. Здесь, ладно, можно было еще на хвосты как-то попадать, знаешь, там мама кормит, а там каждый день нужно заработать определенное количество долларов, чтобы просто в ноль войти, да. И приходилось, как бы, вот эти деньги я беру, они у меня есть, а здесь забирают, и у меня нет. Обидно. И все, и мечта не сбывается моя, и мне хуже и хуже становится. И в один прекрасный день я забываю все страхи, которые были здесь, в Минске, и что случилось с женой, и как я сам себя чуть не убил тоже. И стою на работе, там, ожидаю пассажира, скажем так, в такси. Подъезжает ассирийц с моей компанией небольшой таксистской. Говорит, о, ты волосатый еще, у меня волосы длинные были. Ты русский? Да. Волосатый? Да. Музыкант? Да. Так ты, наверное, куришь там, типа, что-то. Я говорю, ну да. Так, давай. И не задумываясь, ни на секунду, как будто я забыл, что произошло в этот год, да? Или год назад, оп, и все вернулось назад. И буквально за 2-3 года мы просто разрушили нафиг эту всю американскую мечту и оказались на улице с беременной женой с третьим ребенком. Улетели назад, все. Вот тебе американская мечта. И пришли органы власти, когда родился наш третий ребенок, Коленька, и сказали, будем забирать вашего ребенка. Я сказал, конечно, куда же, с ребенком-то в палатку идти жить. Ну, мне казалось, что палатка нормальная, но... Наверное, все-таки не очень. И жена сказала, а что нужно сделать? Она сказала, можете идти лечиться, и мы просмотрим, последим за вами и отдадим ребенка, если вы будете оставаться трезвым. И она пошла, ее положили в специальный комплекс, там, в революционный центр. Мне сказали, как хотите, можете идти гулять. Вам не важно, что мужчина делает, типа. Главное, чтобы женщина оставалась трезвой. Я пошел, думаю, ну, наконец-то, нам двоих делить не надо больше, мне хватит. Не хватило. Вот, и поэтому я тоже поплелся в революционный центр какой-то, сначала в детокс, пришел, и вот здесь начинаются такие чудеса. Если вы помните Задорнова, да, который разговаривал, там, рассказывал шутки про американцев, да, да, какие они тупые, все остальное. Я вот с этим заехал в Америку, они тупые, ну что там с них взять, да. И тут, соответственно, также в рехабе я их слушал, знаешь, консультантов эти, они приходят, что-то начинают тебе говорить, а ты такой, да ладно. Я же советский человек, я же умный. Только за 2 дня до этого приполз на коленях, чтобы меня спасли. 3 дня прошло, поспал уже, только начинаю рассказывать, как им меня лечить. Вот это вот безумие, эгоизм алкоголика. Ну и короче, не слушал я их, но вдруг приходит человек и говорит, меня зовут так-то и так-то, я алкоголик. И начинает вот кучки, 16 человек у нас там сидело, кучки незнакомых афроамериканцев рассказывать так откровенно и честно свои косяки в жизни. Какие-то постыдные вещи, которые для меня казались, ну как это можно, это надо в могилу с собой унести эти секреты, да? Он начинает нам это рассказывать незнакомцам. И меня просто сражает полностью уровень честности этого человека, да? Я сразу же после этой группы, я помню, я подошел к своему там, типа, ну как это называется, не камернику, сокомутнику. И говорю, слушай, Майк, тоже у меня в детстве была такая, знаешь, постыдная вещь, я хочу тебе сказать. Он такой, да ладно, у меня еще хуже был, он гей. Типа там у него там еще и похуже было. И у меня прям такое ощущение, что какой-то груз свалился с плеч, вот на физическом уровне, да. Я начинаю понимать, что, может быть, не все, во что я верю на этой земле, именно так, И, может быть, то, что делают эти люди, может быть, стоит их послушать, да? Ну, ладно, один пришел, а тут второй приходит, третий приходит, рассказывает какие-то афроамериканцы, какие-то жуткие истории, как было, да, что произошло, что стало. И у меня начинает загораться надежда. Вот что мне подарили мне алкоголики? Первым делом надежду, что выздоровление возможно. Потому что, ну, как это? Вот как вернуться назад в Чикаго, да? То есть у меня двое детей, теща здесь в Минске растит, да? Третий малыш лежит в инкубаторе, потому что он родился чуть раньше. У меня работы нет, денег нет, машины нет, квартиры нет, долги есть. Да? То есть там много тысяч долларов, потому что надо уже потреблять как-то. Как можно начать вот так жить с нуля? А мне эти алкоголики говорят, продолжай приходить. Продолжай приходить. Такая волшебная фраза на английском языке есть. Keep coming back. Продолжай приходить. Я думаю, что мне с этим? А что мне только? Денег дайте мне тогда, ну... Как-то, ну, пытаюсь понять, как по старым мозгам разрулить вот эту новую ситуацию, да? Но, тем не менее, выбора особо нет у меня, я начинаю ходить на собрание. То есть, как только я закончил вот эти 28 дней, на меня там переправили в дом на полпути, там как-то, ну, тоже нельзя было употреблять ноль, как бы, терпимости, и я боялся потерять опять на улицу, попасть, и начал бегать на эти группы, потому что я влюбился в анонимную алкоголику. Особенно афроамериканцы, они такие колоритные, я вам скажу. Просто, вот смотрите эти фильмы, да, там, а вот еще есть тресок, представьте, они такие прям, они так разговаривают, у них такой классный акцент этот черный. И я приходил, бежал, на последние 15 минут собрания, там, заканчивал какие-то свои, там, обязанности по этому общежитию, бежал туда. Только хотя бы 15 минут побыть с ними рядом, подержаться за руки и сказать молитву «Отче наш», там, популярный у нас в Чикаго, да. И все, у меня начинается новая жизнь. Мало того, начинают происходить вот реальные чудеса. То есть, как бы, вот как человеку вернуться, да, с нуля? Ну, очень страшно, невозможно. То есть, у меня нет никакой особой профессии, не музыкант. Кому там нужно? Там на каждом углу по 5 музыкантов стоит. И я такой, что делать, как? Ну, доверяю. Начинаю доверять, ходить на группы, начинаю молиться. Все, что говорит мне эта программа, я начинаю делать вот эти маленькие вещи. Пошел куда-то искать работу. Там, в компьютерной лаборатории неподалеку, в каком-то там маленьком институте, да, государственном. Какая-то девочка сидит, кому-то помогает писать сочинения на английском языке. Смотрю, она такая сидит вся в запаре, там много студентов, все в очереди стоят. И я вспоминаю нашу программу, говорю, помощь нужна? Она такая, а ты что, репетитор? Я говорю, наверное. То есть я даже не знаю еще, кто я, да, но я заверяю, что, ну, что-то я могу, правильно? Она говорит, да, иди к декану. Я пошел к декану, декан говорит, мы пока не берем на работу, но можете... Я говорю, а как насчет волонтеров? Типа, как насчет бесплатно? Он такой, о, классно, бумаги. Все, меня берут туда волонтером. И потихонечку меня берут на работу, и потихонечку мне начинают открываться такие горизонты, которых я даже не мог мечтать. И через полтора года меня уже зовут профессор. Он говорит, здравствуйте, профессор. Я все время оглядываюсь, могу понять, кому. То есть это программа, это наша программа. Просто потому, что я делаю то, что мне рекомендуют. Причем не очень хорошо. У нас говорят, шаги настолько хорошие, что их даже можно в первый раз плохо сделать. Ничего страшного. Пойдет. Как есть, так я их сделал, наверное, их там кое-как. Но у меня попался очень хороший афроамериканец, спонсор, и он служил 7 дней в неделю, он пожарник, он там где-то упал, когда был трезвый, сломал бедро, ему дали пенсию. И у него была возможность служить каждый день, 7 дней в неделю. И он мне показал, что такое любовь и служение, и я начал служить. И вот здесь как раз идет тема, да, и применять эти принципы во всех наших делах. 12-й шаг нашей программы говорит, что у нас произошло какое-то духовное пробуждение в результате прохождения этих шагов. У каждого из нас явно будет свое, потому что мы очень-очень разные люди при всей нашей, как бы, общности, нашей болезни, да. И у меня произошло духовное пробуждение, например, очень резко, да, то есть на 20-й день трезвости. Знаете, те, кто считает себя умными, а я считал себя умным, их сложнее всего убедить в том, что у него есть проблема, вот. Поэтому мне нужно было просто раздеть полностью догола, да, вот во все социальные какие-то маркеры, да, как говорят, не знаю, как это сказать, когда забирали у тебя, ты такой, ну, наверное, я все-таки не такой умный, знаешь, если я бездомная сумочка вещей, стою на улице Чикаго без денег, да, наверное, что-то не так. И вот это, поскольку я понял это, я осознал четко, мне сказали, чтобы победить, надо капитулировать. Только не понял, как так, да? Или чтобы сохранить, нужно отдавать. Это вообще какие-то странные такие темы, да, у нас в программе. Но я не мог не согласиться. Вот же сидят трезвые люди, да, все нормально, все хорошо. И я так и начал делать. Я помню, вот лежал в этой кроватке еще в этом 28-дневном месте и что-то сказал. И прям, на меня начали такие волны, прям тепловые. Такие.
как будто очищало меня изнутри что-то, да, слезы потекли гусиная кожа, слезы. Кожа покрылась, я такой, что это такое? Вроде не пил ничего, ничего не употреблял, и тут прям такое освобождение. Вот натуральное такое ощущение, что я все время, всю жизнь свою рулил этот Титаник против течения, пытаясь там свою дорогу какую-то вести. И подошел такой дядя, типа, по плечу похлопался. Я, отсюда я уже сам, ты идешь, палубу подрай там, типа, знаешь. И все, я такой, ни разу пока не вернулось это чувство. Но я так боялся потерять. Это ощущение, что мне не хочется, не нужно воровать больше, не нужно присмыкаться, мне нужно, чтобы эти 9 блядских, извините за выражение, долларов как-то заработать, чтобы один пакет чего-то купить, нужно было стать больному, косому, кривому, пойти в магазин, в один, в другой, украсть какие-то таблетки, поехать на каких-то автобусах, на перекладных, какой-то маленький магазин, за который мне дали там 9 долларов этих сраных, помчаться туда, где эти черные продают. Приехать, чуваку сказать что-то, он меня там незаметно продал. Я еду на автобусе с этим маленьким пакетом, меня трясет, приезжаю домой, открываю, а там асфальт. Вот этого я не хочу больше испытывать. Это там боль, отчаяние всего этого. Я не хочу больше этого испытывать. Я поэтому начал бегать на группы, делать все, что мне говорят. Ну и выбора у меня было. Все, в итоге детки приехали ко мне, когда пришло время. Знаете, у нас говорят, Бог никогда не положит на наши плечи больше, чем мы можем вести. Я это видел не раз в жизни. И чудес куча происходило. Там ребенка нужно было возить в больницу, у него с легкими были проблемы, что маленький родился, да. И тяжеловато на автобусах было ездить, уже там зима началась и все остальное. Вдруг звонок такой, я там что-то помолился, Господи, помоги, не знаю, что сказал. Звонок через день-два. Саня, бесплатная машина нужна. Я такой, в чем прикол, типа, знаешь. Знакомый уезжает в Нью-Йорк, страховку заплати и езди, пока она не приедет. 2 года у меня бесплатно машина. Вот какие-то такие маленькие вещи. Бог просто выпендривался, скажем так. Говорит, ты побудь ко мне поближе и увидишь, что все будет хорошо. Я столько задолжал этим всем штрафы, полицейским, там, за нарушения. Один раз мне дали 5 штрафов, сразу один раз остановили. Там фара не горела, стекло разбито, прав нет, страховки нет. Еще что-то там еду на этом маленьком колесике, короче, мне там пум-пум-пум накидал. Стал трезвым, пришел туда, в этот офис, где дают права, мне просто раз их отдали. Я не понял, в чем дело. Ну вот так было. Потом через 2 года, конечно, я все заплатил, потому что появился на легальном пространстве. То есть у меня не было в легальном пространстве. Как только я купил машину на свое имя, все эти прилетели штрафы. Но я уже в состоянии был их заплатить. Да? То есть вот это вот развитие, когда ты идешь в синхронности, да, со своей высшей силой, гораздо легче. Да? И все, что мне нужно продолжать было делать, это ходить на группы, да, то есть доносить вот эти веси. Мы супруга моя плохо говорила по-английски, и она пыталась понять большую книгу на английском, тяжело, да. И я нашел где-то там на интернете, еще не было у нас русской группы, распечатал, с вышивателем сшил, дал ей эту книжечку, начал изучать, все. И мы такие, ну не может же быть во всем Чикаго 2 русских алкоголика, правильно? Ну не может такого быть. И опять же, такая вот, как бы, вот не знаю, бывают у вас такие ситуации или нет, но когда кажется, что что-то негативное происходит, но из этого вытекает что-то позитивное, да? Мы как-то приехали в холодный ноябрьский вечер, я позвонил еще заранее в клуб туда, анонимных алкоголиков, спросить, можно ли с маленьким ребенком приехать, потому что закрытые же группы бывают, да? Мне сказали, да, приезжайте, все нормально, мы приплелись туда далеко, с коляской, все там, с знакомыми, друзьями. Заходим на собрание, а там такой ведущий, а что это вы здесь с ребенком? Я говорю, он спит. Мы групповым сознанием решили, что это закрытое собрание. Ну, типа, ребенок спит 9 месяцев, что ты пристал? Он такой, я ведущий этого собрания, и мы групповым сознанием решили. Я там, конечно, в голове пару слов ему сказал, но смирился. Нельзя. Мы найдем и другую группу. Сегодня я не забухаю. Выходим из этого собрания, проходим буквально мимо вот стола, где сидит человек, отвечает, что он отвечал. Он такой, вы русские? Мы такие, да. Тут один русский ходит. Типа, у меня есть мой телефон. Давайте я ему наберу. Он такой, давай. Набирает, отвечает чувак. Он говорит, да, слушайте, клево. Я говорю, мы группу хотим начать. Он такой, давай, ты этим будешь? Он такой, да. И все. Начинаем группу. Казалось бы, да, если бы мы не вышли, если бы мы не увидели. То есть никогда не знаешь, как Бог разрулит, да? И все, вот мы начали первую русскоговорящую группу в Чикаго 20 лет назад, вот в декабре мы отмечали. Да? Оттуда начало расти наше русскоговорящее содружество. Сейчас у нас есть уже комитеты, и короче, там, ну все как надо. Скажем так, все не буду там, у меня куча всяких должностей и всякая байда. Но это мне помогает оставаться трезвым, да? Легко быть святым в Эйре. Заметили? Мы такие все белые, пушистые, мы знаем шаги, изучаем традиции, концепции кто-то из вас не знает, я не знаю концепции. Читал 3 раза, пока не понял, надо, чтобы кто-то провел. Но это не так важно. Там я не замечаю такой прямо упора на концепции и на традиции, там в основном шаги, да, у нас. Но опять же, каждая сама по-своему. Но не важно. Факт то, что легко быть святым здесь. Вышел из комнаты, там кто-то тебя подрезал, там пошла уже. Брат 2, да, помните, там таксист такой видит, ругался на людей. Вот, поэтому применять эти принципы во всех наших делах, на самом деле, для меня является, наверное, самой сложной частью нашей программы. Да, я сейчас честен. Сейчас я могу рассказать такие вещи, которые я никогда не мог позволить себе рассказать. Мне было бы стыдно. Я подумал, что обо мне подумают. Сейчас мне легко это делать. Потому что я знаю, что кто я и что я. Да? Но вот применить эти принципы... Какие принципы вообще нужно применять? Вопрос возникает, да? Неужели в этих 12 шагах написано, какой принцип? Написано, посмотри, первый шаг. Но мы признали, что мы бессильны перед алкоголем, признали, что наши жизни стали неправильными. Какой принцип нужно применять? Ничего не понимаю, да? Но как-то его нужно применять. Оказывается, принцип честности. И все, если я начну перекладывать этот принцип на честность в семье, с детьми, там, да, детям. Папа, там, своди нас в кино, купи игрушку. Я не буду говорить там, завтра, там, или еще. Я говорю правду, денег нет. Или вот сделаешь уроки, куплю. То есть я начинаю смотреть, вот эти уже мелкий разбор полетов начинается. Да? Второй шаг. Надежда у нас принцип. То есть, когда мне кажется, когда мое эго мне там говорит, что у тебя ничего не получится, ни иди, не делай, я вспоминаю те первые дни, когда у меня не было надежды, она появилась. Я использую надежду.
Угу. Сколько?
Окей. Okay. Вот. Третий шаг, я начинаю веру использовать в жизни. То есть я вижу, что мне Бог помогает, значит, везде, где я сомневаюсь, я прошу Бога помощи. Да? Четвертый шаг, я смотрю честно и мужественно на себя. Пятый шаг, я снимаю маски, да, я говорю, кто я есть, как хотя бы одному человеку. Шестой, я все время смотрю, где я косячу больше всего. Прошу Бога на один день хотя бы избавить меня от этого недостатка и заменить это противоположность от этого недостатка. Падаю, встаю. Возмещаю ущерб. Один ущерб я возмещал только через 10 лет, после того, как подлезел. Потому что не было, можно было деньги отдать за квартиру, где я жил там 5 месяцев бесплатно, да? Но все равно отдал. Я говорю, что это такое, не понимал, в чем дело. Но я применил этот принцип. Духовность – это каждый день, да? Я молюсь, медитирую. Служение, вот приехал к вам. Да, так что спасибо, что послушали. Если будут вопросы.
Спасибо. Перерыв 15 минут. Для тех, кто ходит, не забываем о 7-й традиции. Продолжаем наше спикерское собрание. У нас сегодня Саша З, домашняя группа 5555, город Чикаго, трезвый с 2004 года. Тема выступления, применять эти принципы во всех наших делах.
Спасибо. Ну, я, в принципе, уже и закончил, как вы поняли, да? То есть особо там больше нечего говорить. Единственное, что я, быстро говоря, пропустил 10-й шаг. Да, принцип 10-го шага – это как раз настойчивость, да? Настойчиво продолжать. Не так, когда-нибудь, изредка. И это можно применять, в принципе, во всех других делах, да? То есть, если я за что-то берусь, мне не надо сдаваться там только потому, что мое эго мне говорит, что у тебя не получится. Да? То есть, сейчас я работаю уже как бы по профессии коуч и специалист, как это называется, консультант по зависимостям. И я очень часто вижу, как ведут себя мои клиенты. И у нас просто дизайн такой мозга. Я им пытаюсь объяснить, что ты неплохой человек, ты не ленивый человек, знаешь. У тебя просто такая система, да. То есть у нас у каждого человека есть клетки. У каждой клетки есть ДНК. Эта ДНК заточена на один конкретный, одну систему конкретную. Выжить и размножиться, да? Все, такая установочка стоит и очень простая. Соответственно, все свои действия я буду делать, исходя из этого, выжить и размножиться. А чтобы выжить, мне нужно что сделать? 3 вещи хотя бы, да? Сохранить энергию, избежать боли и получить удовольствие, да? Потому что я не размножусь, если я не получу удовольствие. Вот и все. И поэтому для этого нужно... Мозг смотрел как? 10 тысяч лет назад, например, да? Мы жили все в этих племенах там. И У нас не было там за углом магазина гастронома, где можно было пойти купить что-то покушать, да, и закрыть эту проблему с едой. Нужно было идти пешком там несколько дней, да. Тебя кто-то укусит, еще какая-нибудь змея, тебя болит, это все, ты умрешь. То есть ты не сможешь выжить и размножиться, да. Поэтому здесь, в этой комнате, сидят люди, не тех людей, которые, предков наших, которые утром проснулись и такие: о, какое красивое голубое небо, наверное, солнышко будет. А те люди, их съели большие тигры уже давно, этих людей. Потому что, ну, те, кто проснулись, сказали: так, сейчас, если будет дождь, я должен запастись шкурами. То есть уже те, которые планировали, что самый худший вариант, да, те выжили. Поэтому наше мышление, оно как бы по умолчанию негативное. Почти у всех людей. Особенно, когда живешь в мире, где всегда нехватка чего-то, да? Поэтому я всегда говорю, что нужно отслеживать вот эти мысли, да, и настойчиво продолжать не слушать негативную сторону мозга, да? А что нам помогает это делать? Это наша программа, да? Вот этот 10-й шаг, я настойчиво продолжаю отлавливать свои вот эти вот 4, да, у нас недостатка есть, которые мы в 4-м шаге смотрим, как... Это, наверное, я считаю, что... Молодцы наши первые алкоголики, которые написали на нас книгу. У нас же есть куча недостатков разных, да, но мы на них на все не бросаемся, да, когда приходит программа. Мы бросаемся на эти 4. И в 6-м шаге, даже вот у вас, я читал, у вас хороший перевод, ваши, 12 шагов, но все равно неправильно 6-й переведем. Одно слово, казалось бы, но вот я, когда читал его по-русски, оно меня очень напугало, да. 6-й шаг здесь написан на русском языке. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Представляете, какая задача? От всех наших недостатков. Вот, поэтому, а в английском варианте написано: от всех этих недостатков. Все меняется полностью. Каких? Которых мы в 5-м шаге рассказали кому-то, Богу, да, другому человеку. А какие мы рассказали в 5-м шаге? То, что в 4-м нашли. А что в 4-м написано? 4-я колонка у нас. Искали что? Эгоизм, нечестность, своекорыстие, страх. То есть это, я считаю, вот это накипь, который убивает алкоголиков. Если мы быстро не снимем эту накипь, да, не уберем, то мы можем забухать. Если мы забухаем, то мы уже никому полезными не будем и умрем. А потом уже начинается работа вот 6-й, 7-й шаг, там какие-то нечестности, там в чем-то страхи, алчности, что там еще у нас, там обжорство. Любые недостатки, которые мешают мне быть полезным Богу и другим. Да? Поэтому, если я смотрю в 10-м шаге, что мне делать, я сразу смотрю, где я эгоист, где я вру. А знаете, есть такой способ брать? Не договаривать правду. Все же думают, брать это что-нибудь там везде, что-то такое интересное, как мой бывший друг говорил. Ну, видишь, красиво не расскажешь. Типа. Вот у него такая философия была. Нет, здесь я уже должен быть честен с самим собой и отсматривать, как я делаю сейчас вот в конце дня, где я был нечестен с самим собой, прежде всего, и где я кому-то не досказал правду. То есть, ну, так чисто придумать, я уже ничего не придумаю. Это глупо пытаться запоминать все эти истории, кому я что рассказал. Да? А вот именно где я боюсь сказать правду, потому что я могу потерять что-то или что-то не получить. Для меня лично, у меня существует в жизни только 2 страха осталось. Что-то не получить или что-то потерять, по большому счету. И все, и когда я честно это говорю, я прошу Бога, чтобы Он мне показал путь, как это сделать, как пройти через этот страх. Если я не пройду через этот страх, что получается? Я боюсь страха. У меня 2 страха теперь. Я бегаю от него. Бегаю, он растет, такой страшный становится. А если я развернусь, попрошу Бога, и пойду через страх, я выйду. Чаще всего это оказывается привидение с мотором. Да, то есть это... Ничего нету там. Я больше боялся, чем на самом деле было в реальности этого страха. И все, если я это делаю регулярно, у меня как будто начинает открываться вот это жизненно важное 6-е чувство, которое написано у нас в литературе, что оно у нас появится, если мы будем заниматься молитвой, медитацией, там размышления, еще слово вы добавили. Нет, слово размышления, ну пусть будет, тоже нормально. Все, можно это делать дальше. Если я буду делать это регулярно, но я заметил, что у меня не получается делать это регулярно. Кто-то из вас вот все эти годы регулярно каждый день делает 11-й шаг, поднимите руку. Каждый день 11-й шаг. Поздравляю. Вот этих людей...
Утренняя молитва каждый день.
Нет, молитва и медитация. Там нету слова молитва или медитация. Там написано четко: молитва и медитация. Нет, четкие указания. Поэтому я же говорю, это не так-то легко. Ну, может, есть такие люди дисциплинированные. Я не очень дисциплинированный, но я делаю это, насколько я могу, регулярно. Почему? Точно по той же самой причине. Пока у меня все хорошо. Что я буду что-то делать? Все нормально. Делаю, накатом катится все. Потом уже вниз начинает катиться. Ну, еще качусь. Потом уже раз пересек эту черту, комфортно начинает, уже некомфортно быть.
Уже начинает огонек под задницей загораться, тогда ну надо, наверное, уже что-то сделать. То есть, в принципе, все на, у меня в жизни волнообразно идет. Кого-то кто-то быстрее замечает, что я начинаю сползать в программе, начинает идти вверх, то медленнее. Поэтому, в принципе, я себя не ругаю за то, что я где-то там отстаю. У меня вот за эти 21 год было много таких как бы откатов, да, где я никогда не переставал ходить на группы, как минимум 2 раза в неделю я все равно хожу. Ну, вот эти вот 10-й шаг, 11-й шаг, не всегда я мог делать каждый день. Сейчас мы работаем в таких малых группах с ребятами уже несколько лет. Каждый понедельник мы отчитываемся по всем вот этим. Стали-стали, если кто-то слышал такое упражнение. Вот я его делаю втроем, делали вчетвером. Там все четенько. И поэтому особо не убежишь, не соврешь. Что да, я начинаю садиться уже вечером, писать в дневнике что-то. Сразу же жизнь начинает меняться. То есть программа хороша тем, что есть каждый уровень для любого самого ленивого и самого трудолюбивого алкоголика. И она будет именно вот сколько положишь в нее, столько и достанешь из нее. Все, для себя я заметил это. Так что выбирайте как бы свой уровень комфорта, да? И посмотрим, что там для вас будет работать или нет. Применять эти принципы во всех своих делах, это, наверное, как я уже сказал, да, самая важная часть нашей программы, ну, моей программы выздоровления, во всяком случае, потому что я узнаю то, что я не знаю. То есть есть вот такое вот, ну, если написать большое колесо всего, что есть на Земле, да, все, что есть, все знание на Земле, да, большое колесо. И поделить его на долечки, вот эта долечка, например, я знаю что-то о мире, да, такая маленькая долечка. Вторая долечка, я не знаю, да, но я знаю, что я не знаю. То есть, по идее, я тоже знаю это, но я просто не знаю. А есть вот эта охрененная часть круга, я даже не знаю, что я не знаю. Понимаете, да? То есть вот так в программе случилось. Я пришел в рехаб для того, чтобы развести пиндосов на бабло и квартиру, чтобы они мне дали карточки на еду и работку какую-нибудь найти на $10 в час. Вот это мое было, что я знаю и как мне делать. А то, что произошло уже через 1.5-2 года, это было за пределами того, что я мог представить себе. И дальше, и дальше, и дальше. Поэтому пока я могу дышать, да, то есть вы видите, каждый день может кто-то умереть, да? Никому не гарантировано завтра. Поэтому я напоминаю себе, есть вещи, которые я не знаю. И если я Богу припоручу одну из этих вещей, и не буду слушать свою голову, не-не-не, не получится. Ну, не-не, не пытайся, нет. Ну, смотри, сколько людей уже пробовали, даже не надо. Я никогда не узнаю. Вот и все. Поэтому я набираю смелости, обычно тусуюсь с теми людьми, которые посмелее меня. И все, и за хвостиком держусь и бегу. Вот и все, так и как новичок я делаю в программе. Сейчас я делаю точно так же, это только с людьми, которые уже меня Бог привел к новым людям. Да, я точно так же за ними бегаю, держу за хвост. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Так, ну что ж, задаем вопросы.
Илона,
поговорите. Привет, Илона.
Поделись, пожалуйста, вот первого источника, 11-й шаг, молитва и медитация. Так вот, ну, тихое время иметь, как его делать?
Да, смотри. Спасибо большое. Значит, искали, перевожу дословно, да? 11-й шаг. Мы искали через молитву и медитацию улучшить наш осознанный контакт с Богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого, да? Так, более-менее. Значит, возникает вопрос, что такое медитация? Все советские люди или постсоветские люди знают медитация. Сидит монах в какой-то робе, да? И что-то мычит там или еще что-то. Это не про эту медитацию. Что было, насколько я знаю, в начале анонимных, да, когда еще не было анонимной алкоголики, книги, ничего этого не было. Анни ее зовут, Анна Смит, жена доктора Баба, да, сооснователь анонимных алкоголиков, звала Билла Уилсона, который остановился у них дома в Акроне, вместе со своим мужем, доктором Бабом, на утреннюю, как бы, чтение Библии. Она садила их и говорила, сейчас будет у нас минута молчания. Они читали Нагорную проповедь такая, ну, и как бы после того, как они прочитали... Во-первых, они начинали все эти собрания, и в аксурских группах тоже, с момента тишины, чтобы, ну, мы говорим чаще всего, чтобы пустить нашу высшую силу, как бы, чтобы она могла сделать для нас то, что мы сами не можем сделать для себя, да. И вот оттуда пошло вот это понятие. И в большой книге потом в 11-м шаге написано, да, что если вы не знаете, как заниматься этим, вы можете получить совет у местного раввина, какого-нибудь там еще имама, неважно. То есть, используя то, что у нас есть подручные средства. Мне лично нравится вот такая фраза. Медитация, то есть молитва – это когда я спрашиваю Бога о чем-то. Медитация – это когда я слушаю ответ.
Вот и все. То есть очень просто, мне кажется. Сколько вы будете слушать ответ, зависит от вашего терпения, да, и от того, чего вы там начитали, с каких книжек, да. То есть я сейчас начитался много книжек, я могу использовать разные виды медитации. Для меня это вот именно расслабить тело, да, попытаться остановиться в моменте, остановить внутренний диалог, приостановить, кстати говоря. Никому не рекомендую останавливать внутренний диалог. Никому не рекомендую. Знаете почему? Знаете? Потому что вы растворитесь. Мне так кажется, если я перестану думать, то все, что создает эту реальность, это мысль, да? Просто раз, и мне не будет больше. Ну, до туда добраться, конечно, навряд ли возможно кому-либо из нас. Ну, может, есть какие-то просветленные. Но, опять же, приостановить, да? Сразу начинает вот это, то, что я говорил, вибрация с тем всем сущным. Здесь же нас пропитывают сейчас миллиарды разных всяких волн. Мы их просто не видим, потому что у нас ограниченное зрение и другие чувства. Женщины часто чувствуют, да, что-то, и мужчины все время, они смотрят, ну, все, ку-ку. Нет, у них просто диапазон пошире, вот и все. И медитация – это возможность просто притихнуть. Что получается? Правое полушарие, оно в данный момент у нас у всех, каждую секунду получает 13 тысяч разных битов информации. Здесь и сейчас. Представляете, это обработать информацию? Мы же сойдем с ума. Левое полушарие делает что? Оно берет и выбирает историю жизни, потому что она может только одновременно говорить одну историю жизни. Оно не может сразу 10 историй говорить. Поэтому оно берет то, что удобно, что совпадает с предыдущим опытом, начиная с утробы матери, и что приклеивает это к истории, кто я есть, Саша. А то, что мне не подходит, оно как будто и не существует. Понимаешь, когда я медитирую, я начинаю давать возможность мозгу разрулить вот эти все застрявшие цепочки о том, что я верю на Земле, о мире, о том, что мне мама сказала, когда мне 2 годика было. Да? Я позволяю мозгу разрулить себя, чтобы он сам себя настроил, исходя из всей информации, которую я получаю в этот момент. И вот вначале вот здесь, если, ну, опять же, есть куча литературы, читайте. Вот здесь вначале, вот здесь в фронтальных долях сидит доступ ко всей информации всей Вселенной. То есть ты ее не услышишь, потому что там нету языкового центра. Языковой центр находится слева. И он нам рассказывает, я Саша, я там здесь живу, туда хожу. Он мне рассказывает, если я заткну этого Сашу, то у меня включится и этот, и сзади еще эмоциональные 2 центра поглубже. Поэтому можно долго-долго копать и искать. Просто через молитву помолился, Господи. Как вы молитесь, и все, дай мне вот понять, что сегодня там. И начинает он раз, сфокусировался на дыхании, да, это стандартные вещи, на чем-то еще, на мышцах. То есть у каждого свой будет подход, кому что подходит. Так что молитва и медитация. Задумчивое можно размышление назвать, да, как перевели первую книгу, размышление. Но размышление это уже от слова мысли, да. А задача не мыслить, а слушать. И это такое, ну, для каждого, наверное, свои барьеры, свои препятствия. Спасибо.
Спасибо. Илона?
Привет, Илона.
А, вот, например, я трезвая, но я начинаю есть, пить много кофе, курить, ходить за косметикой, шопиться. Угу. То есть у меня проблемы с 4-й, угу. Да, получается? Ну, с... Почему я, ну, как бы, это делаю? У меня все равно, получается, я иду обезболиваться, менее убивающими меня зависимости.
Угу. Да.
Значит, у меня чего нет?
Чего нет? Ничего у тебя нет, все у тебя есть. Все есть. Кто смотрел фильм «Спасите Конкорд»? Старый фильм с 80-х, навряд ли уже кто-то смотрел, но неважно, я быстренько расскажу. Мне нравится метафора, которая там используется. Первый «Конкорд» упал, и по какой-то причине. И, значит, второй «Конкорд» летит уже с людьми и начинает отказывать какие-то... вещи. И они первым звонят, кто спасся там. Скажите, что у вас было первым, что у вас было вторым, что отказало, да? И они там по рации передают, что какие блоки отказывали по очереди. Вот так и у нас, у анонимных, да? Первый блок, который отказал, это алкоголь, самый высший кайф. Он отказал, мы раз Богу попросили, он чик, починил этот блок. А какая у нас в ДНК программа? Размножаться, да? И выжить. Размножаться через что? Экономию энергии. Избегание боли, получение удовольствия. Никто это не отменял. Тело всегда до последнего вдоха будет хотеть получить еду и секс прежде всего. И все, что выше по уровню допамина, да, по уровню кайфа. Соответственно, как только алкоголизм, моя болезнь, напрямую ко мне постучаться не может, типа пойдем выпьем, ты уже знаешь, что ну, это чушь, тебя убьет эта болезнь. Ты начинаешь смотреть, как я еще могу кайфануть. Да? То есть, у самок всех живых существ... А первым делом включается еда, вторым секс. У самцов почему-то секс и еда, вот так по сложности. Как заметили ученые, которые изучают поведение живых существ. Да? И поэтому, естественно, я буду дальше идти стараться чем меньше я доверяю, да, Богу, что мне уже достаточно, тем больше я буду тянуться к каким-то источникам получения удовольствия, да. И, соответственно, мы уменьшаем вред просто, да. То есть, есть люди, которые могут быстро сразу начать там и шестой, седьмой шаг делать и избавиться от всех недостатков характера, но мы годами записывали у себя вот эти все дисфункциональные модели поведения, чтобы выжить, да. То есть, для нас это такое... способ выжить. Поэтому, чтобы разобрать эти все модели через 11 шаг, через помощь другим, это займет какое-то время. Естественно, по дороге у меня за эти годы было очень много вот таких вот срывов. Да? То есть я ни разу не забухал, не заторчал. Но были такие моменты, что в меня летали кружки, когда супруга кое-что узнавала, понимаешь? Поэтому, всякое бывает. Если ты признаешь бессилие точно так же перед косметикой, перед сигаретами, перед тем, Бог точно так же сможет это сделать. Нужно иметь эту готовность и хвататься за тех людей, которые идут впереди, да, и за ними бежать. Как... И все, и оно рано или поздно отпустит. Потому что, нет ничего невозможного в мире Бога, я верю так.
Спасибо. Павел?
Я вот тебя услышал сейчас, ты сказал, что ты 11 шагов, 10 шагов, ты не делаешь на постоянной основе. Но услышав твою медитацию, понимаешь, что ты наблюдаешь за своим эго, за своим я.
Да, я не сказал так напрямую.
Первая часть, она звучит так. Мы продолжали самонаблюдение.
Отслеживать, да.
Отслеживать. Остальные 4 действия, это уже по факту, когда произошло действие, мне надо сделать 4 действия. Попросить Бога,
направить, да, свои мысли, да, на другого.
Объясни, как ты, просто расскажи, пожалуйста, поделись опытом, как ты это, все равно 10-й шаг, я его услышу.
Делается, да, просто я имел в виду, что я не всегда делаю регулярно 11-й шаг, да, а 10-й, 11-й часто идут в пачке, да, то есть они, потому что в 11-м шаге, например, написано, в течение дня, когда у нас появляется волнение или нерешительность, да, мы останавливаемся и просим Бога указать нам направление. Вот как раз тот момент, как в 10-м шаге написано, следите, чтобы не появлялись эгоизм, нечестность, своекорыстие, там, страх. Как обычно, да, то есть, все эти 4 вещи, которые в 4-м шаге мы делали. Поэтому у меня было 2 таких ярких примера, которые я все время рассказываю. Первая десятка была такая классная, там, 6 месяцев трезвости, мне дали власть, мне дали командовать. Я работал в этом вот месте, где репетитором меня взяли работать, там большая компьютерная лаборатория. И когда у меня не было студентов, мне говорили, ходи вокруг компьютеров, смотри, чтобы никто громко на телефоне не говорил. Типа такое. И я такой. А афроамериканцы, они такие борзые, знаешь. Я один сидит, мне летосик. И болтаю. Я подхожу. У меня же власть. Молодой человек, положите трубку. Он говорит, иди ты. Я такой, я сейчас вызову охрану, вы не меня, типа, знаешь, начинаем громче орать, чем чувак говорил по телефону. Представим бедлам в этой лаборатории, понимаешь. И в общем он, там начальник побежал, его там вывели, до охраны не дошло. Я сажусь такой, и у меня что-то неприятное в душе такое, что-то неприятное. Я сидел минут, наверное, 5-6, думал, говорю, чувак, ты же явно только что, сделал хуже. Возьми свою сторону улицы, очисти. Все, чувак вернулся уже, там сел спокойно. И я вот ломаю свое эго, мне же не хочется идти в свою сторону. Подхожу, говорю, молодой человек, я прошу прощения, что я повысил на вас голос. Мне не стоило это делать. Да ладно, уже я сам тупой был. И все. И как будто нитка раз разорвалась между нами. И все такое, работает. Вот так, понимаешь? То есть, когда я смиряюсь, когда я перестаю думать, что когда мое эго... Знаете, вот Садгуру, да, модно, Садгуру, слышали? Mm-hmm. Он объясняет очень просто, да? Ничего плохого в эго нет, оно собирает наше время, да? Но главное, кто чем управляет. Мое истинное высшее я, допустим, да, управляет эго, или эго управляет моим высшим я. Вот и все, что нужно сделать. Когда я смиряюсь и отпускаю вот это эго, и позволяю ситуации, да, регулировать как-то Богу, да, в моем случае, эту ситуацию, чаще всего лучше он делает это, чем я. Вот и все. То есть поэтому десятка такая у меня сработала, а вторая была вообще клевая. Я очень много работал в такси какое-то время в начале, еще до программы, потом, когда я уже преподавал, я на полставки Uber там подрабатывал. То есть я все время на дороге. А на дороге очень много козликов ездит, да, то есть так мягко выражаясь. И раньше я там, например, мог, там кто-то меня подрезал, допустим, я там по газам включаю режим водителя такси. Мчусь туда, там, чтобы его так раз там, ему показать, что-нибудь в окно такое. А потом я подумал, слушай, я создаю аварийную ситуацию, я нервничаю, мои нервные клетки разрушаются, а там, может, вообще бабулечка такая, божий одуванчик, там из-под руля ее не видно, едет. То есть я представлять начал себе, что едет какой-то человек, которому нужнее быть впереди меня. И я заметил вот этот, один из таких самых ярких моментов, он у меня продолжается каждый день, когда я за рулем. Но вот именно вот это ощущение взрыва от ярости, знаете, да, это ощущение? Я заметил, как только я распознаю в себе это чувство, я сразу раз помолился, и оно такое, и ушло. Я такой, о, класс. То есть я только что сэкономил кучу нервных клеток себе. Тем, что я сразу же припоручил Богу и представил себе ту ситуацию, не то, что эго все время негативно думает, да, как я вам сказал. А, надо ему, все. И для себя вывел в итоге за рулем одно самое простое правило, которое написано было на всех советских троллейбусах, как оказалось, всю мою жизнь. Соблюдай дистанцию безопасности. Все, мне больше ничего не надо делать, я еду в спокойном расстоянии. Хоть 50 идиотов туда залезет, и все. И одно время я постоянно садился за руль, может, даже 3 раза в день, да. Я садился, и по православию был сейчас таким большим якорем в то время. Я такой, Господи, успокой, направь меня. И все идиоты исчезали с дороги. Все, как короткая молитва. Десятка тоже, все, мне не нужно. Оно возникает, я сразу раз Богу отдал. Работает. Спокойнее жить.
Так, кто там сзади был? Да. Дима.
Привет.
Спасибо большое за опыт. Многое знакомо, очень классно. Есть такой вопрос. Ты упомянул о том, что не весьма корректно переводишь слово «шага», и это может послужить неправильно. Трактовки, соответственно, может человек встать в тупик или неправильно провести этот шаг. На мой взгляд, есть ли еще такие косяки, именно что касается технического перевода, именно шагов, что может препятствовать прохождению программы? Это не литературный вот этот текст, а вот именно вот, что касается темы. Потому что полемика нас иногда отвлекает от нашей главной цели и забывает.
Да, да, слушай, мы всегда будем спорить, да, доказывать, что эго же не спит.
Поэтому техника, вот именно, может быть, есть еще какие-то...
В самих шагах, в 12 шагах описания шагов, у вас хороший перевод, если я послушал, когда вы читали. Он не такой, как в этой, в старой книге. Кстати, новую книгу мне случайно подарил человек, вот, в Ванкувере, летом, вот этим, что было. Его как-то выпустили из России, одного, он флаг нес на международной конвенции. И мы как раз встречались, там маленькое количество русскоязычных приехало, 5-6 человек всего на всю, на весь мир. И он такой, мы перевели наконец-то в Российском Совете, фонде, там, неважно, как они называются, книгу по новой. Вот копия, на, я тебе дарю. У меня лежит эта копия новой книги, да? Я тоже начал смотреть, бежать туда. Пока еще не в восторге от нее. Ладно, слушай, как есть, так есть. Значит, мы смиряемся, неважно. Но по самим шагам... Все, в принципе, хорошо, да, вот только что мы обсудили молитвы и размышления, да, то есть я считаю тоже размышлением, человек писал это в 89-м году каком-то, да, или смотрел, то есть тогда еще вот эти все слова медитации были не такие модные, правильно, когда они вдвоем переводили, поэтому он пытался как бы художественно, я так понимаю, или он или она перевести. Смотри, значит, первый шаг, да, мы признали, что мы бессильны перед алкоголем, запятая, что наши жизни стали неуправляемыми. Вот так оно звучит в оригинале. Второй. Came to believe. Вот сейчас вы написали, пришли к вере. Говорю, что ты очень любит со мной спорить по этому поводу. Вот. Это трудно перевести, потому что, к сожалению, в русском языке нет слова верить, как слово вера. А есть убеждение. То есть оно классно, наоборот, переведено. Пришли к убеждению, а не к вере. И почему? Потому что вера обретается через личный опыт. Вот согласно Джои Чарли, вы не читали, Джои Чарли переводил «Колю людей», нет? Вот эти два дяденьки, черные и белые, они ездили, у них там по много лет трезвости были, по всему миру лет 40, и объясняли свое видение большой книги, да? И мне мой спонсор дал эти кассеты послушать 5 или 20 назад. Я их послушал, они так классно объяснили, что свое видение, да, вот это... шагов и всего остального. И там, сейчас я попытаюсь вспомнить, он сказал, второй шаг, вот ты приходишь, ты алкоголик, да? Ты пришел на группу, тебе хреново, и ты принял уже, что ты алкоголик, да? Первый, второй шаг вообще делается за пределами наших комнат чаще всего, правильно? То есть ты уже видно явно, что жизнь неуправляемая, и потом уже второй шаг ты начинаешь видеть, что там, когда приходишь сюда. Так вот, например, машина поломалась. Они используют так. Это, такой пример.
Приехал ты в новый город, у тебя поломалась машина. И тебе говорит знакомый, поедь к Васе, он хорошо чинит машины. У тебя есть belief, да, то есть, как бы, ну, ты доверяешь своему другу, это не слово вера еще, а как бы вот убежденность, я не знаю, как перевести. Потому что есть перевод belief как вера, но в данном контексте оно не работает как вера, ее еще нет. Есть только убежденность или доверие даже, да, наверное, тому человеку. Едешь ты, приводишь свою машину, он тебе чинит, ты выезжаешь, машину починил. Теперь у меня есть вера в этого Васю, потому что у меня есть личный опыт, что он решил мою проблему. Понятно, да? То есть во втором шаге у меня еще нет веры, как в третьем шаге. Принцип третьего шага – это вера. Второго шага – это надежда. Да? И поэтому, смотрите, как сделали параллельное наше сотрудничество. Они использовали, они очень любят игру слов. Американцы вообще очень любят игру слов, потому что там много игру слов, которые несколько значений имеют. Да?
Да.
Второй шаг – came to believe. Три слова, да? Came – это значит пришли. Но как же можно прийти? Можно же ногами прийти, правильно? Они говорят своим новичкам, типа там. Ты видишь, что написано? Приходи сначала. Не разглагольствуй тут, не читай книжки, не говори, что это говно, ваша программа. Приходи сначала. Написано? Написано. Если ты будешь приходить на группы, в английском языке два слова came to или come to в настоящем времени означает прийти в себя, как будто из... Ты потерял сознание, типа, а потом раз came to, говорят, я пришел в себя. То есть, если я буду приходить на эти группы, я приду в себя сначала. И придя в себя, и слушая рассказы спикеров или других людей, кто делится, я приду к убеждению на ваших рассказах, что есть сила более могущественная, чем я, которая вернет мне здравомыслие. Потому что притворяться черным на черном районе в 3 часа ночи – это не здравомыслие. Когда я ездил в 3 часа ночи, такой, иду, типа, я тут черный, такой, иду. Знаешь, ну это безумие. Мент останавливает, что здесь делаешь? Ну что мне ему сказать? Шарики ищу воздушные? Нет. Говорю ему, что я делаю здесь, и иди нахер отсюда, и все. Меня арестовывало, потому что белый. А черных друзей не арестовывали. Мне это уже не важно. Понял, да, идея, да? То есть это важно понять, что не пришли мы к вере во втором шаге, это убеждение, потому что увидели примеры других людей. В третьем шаге есть слово пропущенное, кстати, вы читаете его здесь, на этой группе, но в русской книге этого нет. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь заботе Бога. Не Богу, а заботе Бога, как мы его понимали. Да? Тоже прикольно. Заботе Бога звучит по-другому. Да? Четвертый шаг тоже правильно здесь переведем. Произвели тщательную, бесстрашную моральную мобилизацию самих себя. Да? Там нету вот это, как там, ну, нету этики, не измешки. Просто вот, как по моральным ценностям, да, все. Тщательную, бесстрашную. Откуда она берется? Знаете, с веры. Ты не можешь делать четвертый шаг. Потому что страшно на себя смотреть. Сколько людей срывается на четвертом шаге, да? Потому что страшно на себя смотреть и увидеть все эти косяки. Если ты уже молишься, и у тебя Бог рядом, тебе легче будет сделать тщательную, бесстрашную моральную нейтрализацию самих себя. В пятом шаге все правильно переведено, в шестом этих, предыдущих. В седьмом раньше было вообще смиренно на коленях припоручили себя, эти недостатки Богу, да? Типа такой, humbly ask him. Да, чтобы он убрал. Люди, которые говорят, я борюсь со своими недостатками, неправильно читают книгу. То есть я очень хочу бороться со своими недостатками, мне кажется, что я борюсь с ними. Но это за пределами, я за пределами человеческой помощи по всем своим недостаткам характера, особенно алкоголь. Поэтому там написано, что смиренно на коленях, ну потом они убрали, типа, алкоголики же гордые, они на колени не станут, знаешь. Типа. Такой Билл убрал оттуда из последнего скрипта, знаешь. Восьмой шаг тоже вы поменяли очень классно. Составили список всех тех людей, которым мы причинили вред, зло. Там используется почему-то зло. Я причинил зло. Странно. И преисполнены желанием. Вот это слово «желание», кстати, очень часто со своими подопечными, я все время читаю когда большую книгу. Слово «желание» на английском языке означает два. Желание и готовность одновременно. То есть, поэтому где-то переводится в книге «готовность», где-то «желание». На самом деле это просто два в одном. То есть, когда вы читаете в следующий раз, видите, мы были готовы, чаще всего это будет и желание, и готовность одновременно.
Да.
Willingness, да. То есть, это такое состояние от слова will, от слова готовность.
Желание зачеркнуть, одно только готовность.
Нет, это совмещение, два вместе. Да. Желание, готовность одновременно, да? То есть, это очень важно, да. Преисполнен желанием, как и will to make a mess, возместить ущерб им всем. То есть, так и здесь у вас написано, это нормально. Второе, лично, да, напрямую написано по-английски, возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно. Мой спонсор всегда шутил. На английском слово «где» и «когда», кто знает английский язык, отличается на одну буквочку.
Wherever and whenever, да, то есть чуть-чуть, совсем разница. И многие новички читают и думают whenever, когда-либо, когда только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить. И мой спонсор всегда говорил, знаешь, когда для алкоголика, когда, когда, никогда. А вот где только возможно, это значит, что вот я иду, работаю уже учителем, у меня 2 года трезвости, преподаю, стою, афроамериканский колледж, там в основном 90% черных, да, русский я один, еще какая-то тетя там работает на русском языке, говорится. Прибегает девочка с другого класса. Учитель, учитель, там кто-то по-русски говорит в соседнем классе. Я такой, интересно, кто-то русский забрел к нам на район, знаешь. Захожу, там у другого учителя урок идет, я смотрю на девочку, о, моя сопотребление какая-то подружка, знаешь, типа, рассказывает ученикам английский язык, там, я преподавал, да. Она такая, рассказывает, почему им нужен английский. Я такой, класс. Подойду к ней, поговорю. И она такая, рассказывает, что ты говоришь, и вот я с подружкой пришла. Я перевел взгляд на подружку и такой, а это жена моего друга, которого я подставил так, что ему пришлось объявить банкротство и закрыть свой бизнес и начать все сначала. Всю свою жизнь, понимаешь? Я такой, упс, вот это где только возможно, да? Я такой стою, блин. Дождался, подошел, говорит, а, привет, дорогая, давно тебя не видели. Там было 3 уже, наверное, знаешь, через сколько я там скрывался. Говорит, а ну вот как раз вчера закончили судебный процесс и закрыли все дела по банкротству. Понимаешь? Так, я говорю, слушай, я был неправ, я делаю все, что мне рассказал спонсор для решения. Дай мне его номер, я верну своего мужества. Звоню ему, мы восстанавливаем отношения. Я говорю, давай я тебе верну деньги, если хочешь, потому что он мне просто подписался по кредитной карточке, которую я взял, и в итоге просто пошел в Италию, понабирал в магазине музыкальном, ну и ломбард сразу поздавал, чтобы деньги были. Ну так и все, я бросил эту карточку, на его имя приходили все эти счета. Да. Такие тоже были вещи, да, но где только возможно, я раз восстановил эти отношения. У нас до сих пор ну, нормальные отношения, хотя я с ним не общаюсь, но нет вот этой, помните, я сказал, нет, что порвалось, да? Потому что я на страх пошел. То есть такие вещи, то есть тут важно понять, где только возможно. 10-й шаг продолжали инвентаризацию, личную инвентаризацию, и когда были неправы, мы сразу же приняли. Мне не нравится, что в русском нет слова «же». «Же» так красиво звучит, сразу признавали это. Это тоже неплохо. Сразу же, да, красивее, мне лично. Сразу же признавали это. То есть чуть-чуть быстрее, да, становится это, чем сразу признавали. Ну, понятно. То есть такая маленькая вещь, которой нету в английском, но и в русском тоже нет. 11-й я вам уже сказал, и 12-й раньше было очень в первом издании, первой большой книги, да, было достигнув духовного опыта. Первые алкоголики, помните, яркие опыты там написаны у них были. Вау, Бог пришел ко мне, вот эти личные истории в первом издании большой книги были все резкие такие, поэтому они уже добавили во втором издании книги в духовном опыте, чтобы новые алкоголики, приходя, не думали, что им нужно там ждать, когда белый свет там на них спустится и все остальное. Нет, то есть это не обязательно. И они поменяли слово «опыт» на «пробуждение», да, то есть все нормально. Достигнув духовного пробуждения в результате прохождения этих шагов, мы старались донести смысл этих идей, try to carry this message. Мы пытались донести это послание, вот так по-английски будет, до других алкоголиков. Раньше они писали до других людей, в скобочках, особенно алкоголиков, да, то есть они хотели больше людей зацепить, а потом уже уменьшили фокус свой. И применять эти принципы во всех наших делах. То есть все остальное правильно. Как-то так, окей? Okay? То есть, естественно, в большой книге есть парочку таких косяков, которые, ну, видишь, все же остались трезвы, нормально без английского, все хорошо. То есть, по большому счету, нормально, все работает. Какие-то мелкие вещи, да, когда ты второй раз пойдешь по шагам, третий, можешь уже там поковыряться, там посидеть со словарем, чат GPT спросить. Ну, все будет нормально. Спасибо.
Спасибо. Так, Сергей, по-моему, да? Понимал.
Сергей, я первый сегодня. Скажи, пожалуйста, считаешь ли ты себя радостным, счастливым и свободным?
Где я позову?
Ну, это я шутя.
Я шутя подошел. Да.
Включи.
Можешь мне повезло? Мне повезло. Мне повезло, знаешь, мне очень повезло. Моя мамочка, она детдомовская была. И она на всю жизнь, на все сложности говорила, ну ничего, прорвемся, типа там, сейчас соберем денег, поедем на юг. Знаешь, она как бы вот заразила, когда в раннем детстве складывается наша личность эмоциональная. До 7 лет. После 7 лет здесь все сидят 7 лет, на самом деле, просто в взрослых телах. Мы меняемся после этого эмоционально, если мы не работаем над собой. Программа нам помогает меняться. Так вот, в эти первые 7 лет я впитал ее
жизни, жажду к жизни, да? И как бы моя психика всегда настроена была на позитив. Даже в самых вот гуще своих употреблений, да, когда мы с женой уже оказались на улице, я же вам чуть-чуть так проскочил, я обычно рассказываю это. Нас выгоняет шериф и приходит, у меня жена беременна, у него 6, ну, ребенок вот родится, мы употребляем страшные вещества, да? Зашли шериф и сказали, отсюда, типа, через 5 минут у вас здесь нет, да? Вышли в нашу мебель на улице, да, и опечатали дом. Все, ну, больше некуда идти в этой стране, никого нет, ни копейки денег, некуда идти. Я такой, о, у меня палатка есть. Понимаешь, вот это безумие, конечно, с одной стороны, но этот оптимизм, наверное, мне помог как бы не отчаяться, не пойти там упиться в говно, да, а начать шевелиться потихонечку, знаешь. Поэтому, и плюс программа написана в программе, знаешь, ну, мы отнюдь не мрачные люди. Я сразу же пошел туда вот к афроамериканцам, они празднуют жизнь, они не му-му-му-му, как некоторые белые группы, туда не хочется ходить. Потому что они начинают что-то там такое непонятное говорить. И я просто нашел те группы, где люди радуются жизни. Да? И вот, ну, я говорю, мой спонсор, он сразу, это малая группа была, где только пацаны были. Мы ездили на ретриты, мы ходили, ну, 12 шаг делали в больницу. То есть я сразу увидел, что вот это присмыкание, да, и поиск последних там копеек, чтобы употребить. И вот то новое, что у меня появилось, это такая разительная была, ну, разница большая. То я просто кайфовал от этого. А еще когда Бог начал вот эти вот кидать свои эти шуточки, да, бесплатные машины, там какие-то обогреватели, ты знаешь, приди, забери, пожалуйста, там то, что мне нужно было бы $300-400 потратить, приди, забери, знаешь, такие вещи. Или, ну, ну иди работай без образования в институт, знаешь, ну, типа такого. Как мне не быть радостным, понимаешь? Но, естественно, частично у каждого из нас есть разный, как бы, ну, опыт жизненный. Кто-то более депрессивного, типа, наверное, им сложнее будет сразу быть. Но поэтому мы тусуемся с теми, кто, знаешь, американцы говорят, тянитесь к победителям. Тянитесь к победителям, да, везде. Кто победитель у нас в программе? Тот, кто радостный, счастливый, свободный. Идешь к нему и тусуешься, ходишь вместе, тусуешься, ну, ездишь на рыбалку, куда угодно, да, то есть. Не говори, что все друг другу здесь рядом унылое говно и продолжаешь дальше, понимаешь? То есть, поэтому я, ну, чувак, ну, у меня умирает жена от рака. Понимаешь, я стою на нее, смотрю, ничего не могу сделать, да? Сделаю все, что могу. Но мысль употребить вообще не возникает. Даже близко. Ну как можно не быть радостным, счастливым и свободным? Да, я плачу, конечно, когда я вижу, что она умирает, что еще нет рядом. Но эта грусть не мешает быть радостным. Радость – это совокупность всех вот этих вот эмоций. Вот эта хихи-радость – это не радость, это суррогат. Понимаешь, если я знаю, что такое настоящий страх, настоящая боль, настоящая злость, настоящая печаль, тогда я узнаю, что такое настоящая радость. Понимаешь? Если я разрешу Богу работать из меня так, как Он меня создал, а не так, как общество меня слепило. Понимаешь?
Так вот так. Ты наблюдаешь.
Ну, я стараюсь наблюдать, да, конечно. Смотреть, отлавливать, где маленький Саша боится, да, где он там что-то еще сыт, грубо говоря. И прошу Бога, чтобы дал мне мужество.
Так, у нас время подходит к концу. Еще один вопрос, какой-нибудь маленький, быстрый. Привет, Юля.
Ты еще работаешь со своим спонсором?
У меня второй спонсор уже. Уже лет 10-11. Я, кстати, позвонил своему старому спонсору месяц назад. А, я песню написал про спонсора, когда ему было 60 лет. И мы спели эту песню, и наконец-то, когда ИИ появилась, я ее доделал. 15 лет прошло, доделал, говорю, привет, Кен, как дела? Он такой, о, класс, о, как ты вовремя позвонил, у нас сейчас будет ежегодная, типа, пикник, ну, там, типа, ужин, приходи поспитывай, знаешь, я сейчас встретил всех людей, которых я не видел несколько, уже десяток лет, и отличные отношения с ним, но мы со спонсором стали друзьями, я не рекомендую, если вы чувствуете, что ваши спонсоры становятся вашими друзьями, не рекомендую больше держать как спонсора, мой личный совет. Почему? Потому что я начинаю расслабляться, засыпать. Мне уже не страшно ему десятку делать, там позвонить, знаешь. Ну, это поговорили, типа, знаешь. И он меня просил. Я пошел и понял, что я засыпаю духовно. И на мужской группе, на которую я ходил регулярно, я нашел парня, который чуть-чуть меньше меня отрезал, был чуть-чуть младше меня. Но он так серьезно относился к деньгам. Да, я помню, мы шли на завтрак, когда с этой группой. Он каждый раз, когда в кассе пробивали чек, он его достал и записывал в блокнотик, сколько он потратил. У меня нет такой привычки, считать это все. Я такой подошел к нему, попросил, вот он меня повел второй раз по шагам. И сейчас я с ним каждую неделю общаюсь.
Ну, тоже уже прошло 11-12, наверное, еще одного возьму. Еще раз пойду, потому что он сейчас переехал просто дальше, я его реже вижу, но каждую неделю ему звоню, оставляю сообщение. Посмотрим, как будет. То есть, ну, это же такая программа «Хозяин бани». Что хочешь получить, то и делай. Спасибо.
Спасибо. Так, ну что ж, будем заканчивать. Поблагодарим нашего спикера.